«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. Мы сегодня в прямом эфире с доктором исторических наук Ярославом Леонтьевым говорим о революции, истории партии социалистов-революционеров, попросту эсеров, которая побывала в оппозиции царизму, чуть-чуть во власти, снова в оппозиции уже большевистскому самодержавию. Я напомню, что у нас есть возможность ответить на вопросы. Плюс 7-985-970-45-45 для смс-сообщений. Твиттер-аккаунт вызван. Ярослав, добрый вечер. Ну
да,
что,
добрый вечер.
Самодержавие есть естественно, для России состояние, как и бесконечная борьба с уным, так?
Наверное.
А вот как вам прогулки, да? Вот 100 лет назад там гуляли по тротуарам Москвы и Петрограда заплеванным, так сказать, семечками, шелухой, да? Нынче без шелухи, но все равно вот гуляли демонстрации, такое весеннее настроение.
Я на днях читал лекции в Париже, в Национальном университете восточных языков и цивилизаций, и там мне парижане активно задавали, как же в России отмечается столетие революции. Ну, пришлось мне там, конечно, рассказать о нескольких академических конференциях, в которых уже участвовал или буду участвовать. Одна была, кстати, ничего так интересно, в Таврическом дворце проходила. Вот.
Теперь в МГУ будет, да?
Да, на днях в МГУ такая крупная международная будет на следующей неделе. А вот толком-то ничего и невозможно было ответить. А вот сейчас я бы уж ответил бы, наверное, о том, как ребята молодые кричали на Дворцовой площади «Россия без царя». Мне очень понравилось. Это вот сегодня, наверное, было самое такое достойное отмечание, уличное отмечание. Просто, тем более, в 82 годах, как сейчас сообщили, да, замечательно отметили столетие Великой Российской революции.
Спасибо Алексею Навальному. Ну, а вот, скажем, там, в самодержавной России тоже по тротуарам демонстранты гуляли до падения самодержавия, а их тоже там разгоняли солдаты, казаки, там, жандармы.
Все на той же Знаменской площади в Петербурге, где как раз основное Вентилово сегодня было, после того, как с Дворцовой по Невскому прошли туда, вот на Знаменской площади, ныне площадь Восстания, как раз это и был главный, так сказать, эпицентр событий февраля 17 года. И, между прочим, там, конечно, очень жестко обращались до определенного момента и солдаты, гвардейцы, и полиция с народом. И вот если через 100 лет будут историки снова удивляться, почему потом кое-кого линчевали, вот из этих полицейских, которые так обращались с народом, тогда, 100 лет назад, вот я не удивлюсь, не удивлюсь.
Ну да, слушайте, а вот в Москве, кстати говоря, где было такое демонстрационное место? У университета, наверное, да, там что-то у манежа любили?
Да,
и на Скобелевской площади, наверное.
На Скобелевской обязательно, там потом и митинги, это, кстати, на Пушкинской площади, памятник Пушкина тоже был одним из главных.
Которые
там
сегодня штурмовали.
Совершенно верно, там очень студенты любили выступать, а на Скобелевской выступали в основном политики, как Паустовский вспоминает в повести о жизни, была еще одна площадь Таганская, где, наоборот, можно делиться всякими фейками, было домыслами, там что, сколько-то там у монахов нашли золотых червонцев, или там из какого местечка выкрест Керенский, вот, хотя это, конечно, все фейки и домыслы. Вот. Но в Москве еще события происходили действительно на около старого здания университета, где сейчас журфак, на Охотном ряду, да, и на Манежке. Все на той же Манежке, да. И там даже был такой довольно напряженный момент, когда московская интеллигенция, у Бердяева есть об этом, например, самопознание, когда она вышла, как бы, чтобы встать между вооруженными солдатами, вооруженной полицией, да, и вот студентами. Потом были события, сколько мне помнится, на Большом Каменном мосту, и вот несколько жертв, которые в Москве тогда произошли, когда части тоже открыли огонь. Там не было, конечно, таких боев, как в Петрограде, где 1500 примерно погибло, да, вот, и когда там части действительно стреляли друг друга, как кексгольмцы, преображенцы, с семеновцами, например, просто настоящий бой там был с применением пулеметов, вот, около казарм Семеновского полка, вот, но в Москве такого не было, да.
Скажите, а где где же были, вот, собственно, эсеры, да, о которых мы сегодня поговорим? Какая была их роль в событиях, собственно, февраля-марта 1917 года?
Кое-какая была. Ну, надо немножко, наверное, коснуться ситуации с партией социалистов-революционеров накануне революции.
Мы как-то с вами говорили, я помню, про интернационалистов, Циммервальд и все прочее. Вот от этого оттолкнулся.
Было дело. Да, но по большому счету и само охранное отделение докладывало, если взять какие-то отчеты департамента полиции и охранных отделений, что по большому счету, конечно, как единая какая-то партия, серьезная партия эсеров была разгромлена. Вот после первой русской революции, вот в период реакции, да, и в то же время...
Дело Азефа, собственно, да, скандал.
Это уже внутренний партийный кризис, да, который тоже, в общем, наложил свой отпечаток. Но вот в то же время все-таки, конечно, отдельные какие-то группы все время возникали, и в период войны тоже студенческие в основном группы, если говорить о Петрограде, то они были, и листовки периодически тиражировали, вот, и какие-то... Иногда это были люди так, относительно нового поколения, например, отец известного первого нашего диссидента Андрея Донатовича Синявского, Донат Евгеньевич Синявский, студент Горного института тогда, и его друзья, вот, они, например, одну из групп таких составляли. Но, кроме того, эсеры еще готовились к выборам в Пятую Государственную Думу. Они должны были состояться летом 1917 года.
Но они не как партия, наверное, в том смысле, что как партия они не могли участвовать, а как, так сказать, личности по этим вот системе этих как бы ступенчатые, да?
Был задуман общий народнический блок от умеренных народников, народных социалистов, трудовиков. Вот Керенский как раз уже начал объезды городов с предвыборной агитацией, уже побывал в ряде городов, в Нижнем Новгороде, в частности, в Саратове, если не ошибаюсь, да, вот, и так далее. Вот, и, ну, и ряд партийных эсеров тоже должен был идти на выборы вот, в рамках этого общего, общенароднического, да, блока.
Угу. Ну, вот видите, как бывает... Политики готовятся к выборам, а тут революция. Вот. Всего...
Случается, и тогда, конечно, все эсеры, которые оставались на лицо, пришли в Таврический дворец, в штаб февральской революции, активно приняли участие и в организации Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. И Керенский, первый министр-социалист, который вошел в состав первого же правительства временного в качестве министра юстиции, а Керенский все-таки имел членский билет партии эсеров еще с 1905 года. Да.
То есть он все-таки был формально членом партии?
Он отошел, как и многие, вот в период реакции вот от сугубо партийных дел он отошел, но связь с партийными кружками поддерживал, участвовал иногда в чтении таких полулегальных таких сходов, вот, и с чтением рефератов тоже выступал, и, как ни странно, даже занимал такую мягкую антивоенную позицию.
Ярослав, а как все-таки вот складывались отношения между теми, кто выступал, собственно, за войну, то есть за продолжение войны, хоть и без аннексии и контрибуций, вот, и теми, кто, собственно, требовал немедленного там мира и так далее? Были же, собственно, фактически два направления внутри эсеровской партии, хотя, может быть, и больше, вам тут виднее.
Больше. Ну вот, надо, во-первых, вспомнить, что первое легальная конференция эсеров состоялась 2 марта по старому стилю, то есть в день именно отречения Николая II, и как раз во время формирования Временного правительства во главе с Львовым первого состава состоялось еще на частной квартире, вот, относительно в небольшом составе, там всего 20, примерно, -25 человек.
А кто из известных людей был?
Зюзинов, которого выбрали председателем, он первый председатель вот по революционный комитет Постников, например, который да, будет создавать потом в эмиграции русский исторический заграничный архив, известная фигура. И ему было поручено как раз становление литературного дела на этой конференции. И тогда он начал разворачивать вот знаменитую газету «Дело народа», которая стала одной из самых многотиражных газет. И потом она станет центральным органом вообще партии в течение 17-го и 18-го годов. Вот. И вот на первой конференции уже там некоторые шероховатости были. Они одобрили вхождение Керенского, но уже и некоторые критические мнения тоже высказывались вхождение Керенского в правительство. А вот далее, когда через месяц, в начале апреля, состоялась вторая конференция, вот там уже произошли действительно дебаты. Там, как я пишу в своих работах, началась такая в течение нескольких месяцев потом происходившая дуэль, словесная дуэль между Абрамом Гоцем, к тому времени вернувшимся из Иркутской ссылки, где он сначала отбыл каторгу в Александровском централе, и потом уже был поселенец, вот он вернулся в Петроград и занял крупные позиции в Петросовете и в ВЦИК потом первого состава, да, но в правительство не входил там по своим соображениям. И главным его оппонентом был вернувшийся из Христиани, из Копенгагена, Борис Кац, настоящая фамилия Комков, вот, который, наоборот, стал отражать интернационалистскую позицию. Комков был...
То есть будущее правое, будущее левое, фактически.
Я не люблю название правое, Михаил, вот я много раз об этом говорил, да, потому что они даже по документам назывались, по всем стенограммам, эсеры центра. И Гоц был типичный центрист, абсолютный, да. Вот, что касается товарища Комкова, Каца, он, наоборот, был действительно всегда крайне левый такой, вот, убежденный интернационалист, участник Самервальской конференции вместе с Черновым, он считался в партии таким учеником Чернова. Вот, и все ждали возвращения Чернова, собственно. Говоря.
А Чернов скажет... в Швейцарии находился, да? Или
нет? Нет, Чернов находился в Париже. Нет, он всегда находился в Париже. В Швейцарии он только приезжал вместе с Комковым для участия в Цемервальских конференциях. И в Париже они издавали вот тоже антивоенные газеты интернационалистские. Вот. И Чернов, конечно, как и все эмигранты, рвался тоже назад в Россию. Но как Комков в письме в газету «Дело народа» как раз описывал, что и ему самому чинили англичане препятствия как интернационалисту при возвращении вот из Христиании, так английские власти британские пытались, когда Чернов выехал из Парижа сначала в Британию, вот, ему пытались тоже чинить препятствия, вот, но потом все-таки через Стокгольм он вернулся.
Угу. Да, Христиане, кстати, морем. В Норвегии ведь у нас
да, но он да, был в Дании и в Норвегии тоже на самом деле, да. Угу. Да, простите.
Да, ничего. Вот теперь, собственно, а вот каторжане, да, значительная же часть была, собственно, на каторге. Там кто успел вернуться тоже в разгар, так сказать, событий весны 17-го года в Петроград?
Надо сказать и вспомнить момент, как Керенский в качестве министра юстиции и еще даже до всеобщей политической амнистии он специальным циркуляром освобождает самых таких известных фигур на женской каторге в Забайкале, на Вокатуйской тюрьме, Марию Спиридонову и некоторых других, значит, ее товарок. Вот, между прочим, под этот указ попала и другая бессрочная каторжанка Фанни Каплан. Она сидела как раз вместе со Спиридоновой, отбывала каторгу. Но не все сразу вернулись. Спиридонова, например, застряла аж до лета в Чите. Вот. Из знаменитых таких, конечно, бабушка Брешко-Брешковская, которая триумфально проехала, вот там в каждом городе, там просто толпы народа ее встречали, там везде митинги, там уже начинались там чуть ли не на вокзале, просто это было триумфальное такое возвращение бабушки Екатерины Константиновны, вот, которая вот была, наверное, такой одной из главных культовых фигур, да.
Прям проезд Солженицына по себе.
Круче, гораздо круче просто, потому что там действительно просто всеобщая эйфория еще происходила.
Скажите, а вот по поводу все-таки отношений с правительством. Ну вот входили эсеры в состав Петроградского совета. Насколько они серьезно могли влиять на правительство Львова?
А двоевластие же началось, собственно говоря. А на самом деле, если более широкую палитру рисовать, то надо вообще ставить вопрос не о двоевластии, а о многовластии. Потому что как раз на днях тоже было и столетие образования Центральной Рады в Киеве, допустим. И еще можно целый ряд примеров привести. Такой вот и национальной революции, как элемента общероссийского процесса. Да? Вот, действительно, уже начиналось такое многовластие, но в самом Петроградском Петрограде вот это так называемое двоевластие, то есть, с одной стороны, Совет пытался на себя перетягивать одеяло, с другой стороны, вот, Временное правительство. Нет, влияния такого прямого, конечно, не было, но они выражали поддержку Временному правительству.
Вот, вот все ли, вот левые, как себя вели, собственно?
Левых сначала было мало. Вот я упомянул, что вторая конференция общегородская петроградская, которая в начале апреля состоялась, там голоса левых еще тонули в общем хоре, потому что на самом деле подавляющее большинство выражало поддержку Временному правительству, но с определенными оговорками. Они выступали, все-таки поднимали лозунг мира без аннексии и контрибуций, что важно, но не немедленного мира, как требовали вот левые, которые требовали созыва социалистического конгресса для решения вопросов, давления как раз на союзников. Это они все-таки отрицали большинство. Но тут есть еще один интересный такой момент, тоже произошедший в апреле, что первыми-то даже не левые ведь как раз стали откалываться от общей партии, а первыми начали обосабливаться те, кого действительно можно назвать правыми эсерами.
А кто это?
Это относительно небольшая группа. Они опубликовали такое письмо 36, среди которых выражали полную поддержку Временному правительству, абсолютную поддержку как раз и войне до победного конца. Они как раз критиковали как раз левых, называя их демагогами, которые будут скатываться в анархию. Вот, они требовали вот, защиты революционных завоеваний. Кто это персонально? Вот первые подписанты. Ну, например, такой выдающийся человек, отсидевший много лет в Шлиссельбурге, переводчик впервые на русский язык капитала Карла Маркса, Герман Лопатин, который к этому времени имел
оформление.
Да, Борис Савенков был среди этих подписантов. Петерим Сорокин, знаменитый потом впоследствии социолог с мировым именем, он тоже занимал такую весьма правоэсеровскую позицию. И они в итоге откололись и сформировали свое собственное издание, газету «Воля народа». Их и стали так называть «воленародовцы». Потом к ним ряд писателей тоже примкнул к «воленародовцам». И ряд старых революционеров. Вера Фигнер, например, ряд ее других товарищей по Шлиссельбургу. И вот, кстати, возвращаясь к вопросу о политзаключенных, был создан такой комитет помощи амнистированным, который как раз именно возглавила Вера Фигнер. Они тут же собрали 2 миллиона рублей, вот такую баснословную сумму для того, чтобы помогать как раз политзаключенным. И вот началось возвращение их, да.
Ну, то есть, в общем, главный спор, который вот разводил левых и условный центр и правый, это типа бороться быстро за, так сказать, социализм или ограничиться умеренными постепенными реформами.
Еще раз настойчиво требую не правых, а ортодоксальных эсеров, их называете эсерами центра, как угодно, но только не правыми, потому что...
Ну, вы только что говорили как раз о правых, таких государственники-патриоты.
А их было очень мало. В том-то и дело, что они сами как раз откололись от главной партии, и вот они вообще вели линию на обособление. И только потом, в дальнейшие уже события сделали так, что они все-таки остались в партии, а их бабушка Брешко-Брешковская еще активно начала поддерживать, да, забыл тоже упомянуть. А вот потом все-таки откололись левые, но уже в другой исторической ситуации.
Ну, то есть, вот в тот момент вот этот выбор не стоял, вы хотите сказать, между, так сказать, за социализм или за реформы, там, брать советом власть или временное правительство остается?
Вопрос достаточно осторожно поднимался, да, в тот момент не стоял, и когда Спиридонова вернулась как раз из Читы, попав в Москву, мы можем потом во второй части перейти к этому третьему съезду, первому общероссийскому съезду после революции, а по нумерации он третий был. В Москве он уже состоялся. И вот Спиридонова имела там совершенно иную точку зрения.
Это уже у нас что получается? Это июль 17 года, да?
25 мая открылся по старому стилю третий съезд. В Народном университете имени Шанявского... Не имени Шанявского, просто в Народном университете Шанявского. Это там, где РГГУ сейчас, в этом здании.
Хорошо, мы продолжим наш разговор с Ярославом Леонтьевым после краткого выпуска новостей.
Цена революции. «Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Продолжаем наш разговор в прямом эфире с Ярославом Леонтьевым, доктором исторических наук, профессором. Ярослав, ну вот остановились на третьем съезде партии социалистов-революционеров. О чем спор-то был?
Так все о том же. То есть, во-первых, входить или не входить во временное правительство. Потому что тут к этому времени как раз вошли уже.
Керенский-то никого не спрашивал. Хитрый он был. Задним числом уже сам себя санкционировал.
Да, Керенский не спрашивал, да. Но тут важна была еще позиция Чернова. Вот, кстати, мы как-то заговорили.
А он добрался до, значит, до
России? Обязательно. Он добрался 8 апреля уже. Он всего лишь на 5 дней позже Владимира Ильича.
Неужели я тоже в пломбированном вагоне?
Нет, я же вам сказал, что морем он, морем уже через...
А кто-нибудь из СССР, кстати, ехал этим ленинским эшелоном?
Ну, точно ехали вторым эшелоном, потому что там два эшелона были, там еще был эшелон мартовский, так сказать, да, на Танцон возвращался им, Прошьян, Устинов, да.
О, все леваки так как
да,
раз.
Да.
Вот. Союзники большевиков.
Ну, нет, ну, были там некоторые и центристы Гавронские, допустим, вот, к слову говоря. Ну, ладно, дело не в этом, а в том, что возвращаемся к третьему съезду, правильно я понял?
Да,
вопрос?
Да.
Вот, и вот к этому времени в мае временное правительство уже стало коалиционным, уже не просто из министров капиталистов состояло, но и социалисты тоже вошли. Пешехонов народный социалист вошел в качестве министра продовольствия. Вот Чернов, конечно, вот в качестве министра земледелия, да, селянский министр, как он себя в шутку называл, ну и так далее. Меньшевики там кое-какие тоже вошли. И вот дебатировался этот вопрос, должен ли оставаться вот в правительстве, тем более, что правительство готовит снова наступление. Но главным ключевым вопросом все-таки оставался вопрос о войне. И вот здесь продолжилась опять дуэль между Гоцем и Кацем. Вот, и опять Борис Комков выступил таким одним из главных застрельщиков этой бури на партийном съезде. Еще раз напомню для слушателей, что съезд проходил вот в самой большой аудитории. Все, кто бывал в РГГУ, знают хорошо эту аудиторию. Вот самая главная аудитория на по сей день так, в таком виде амфитеатра. Интересная фотография такая публиковалась, где участники съезда все вместе сфотографировались потом. Вот такое еще партийное единство. И в центр там кого, как вы думаете, поместили? Вот троих. Как бы вы ответили на этот вопрос?
Борису Гришковскую, наверное, все-таки там затащили. Может быть?
Нет, ошибаетесь.
А Керенский-то был, кстати?
С приветствием, да, Керенского забаллотировал третий съезд в ЦК. Уже, кстати, что показательно. Керенский был забаллотирован в ЦК. Там действительно бурные уже битвы происходили.
А кто же был? Раскрывайте тайну.
Борис Викторович Савенков, Виктор Михайлович Чернов и Мария Александровна Спиридонова. Их вот как раз соединили.
Вот, три направления как раз.
Да, прямо в самом центре посадили, которые буквально через несколько месяцев уже разойдутся навсегда. Вот полностью там диаметральные векторы. Как бы там, как рак, лебедь и щука.
Так что решили в результате они?
В итоге, вот я говорю, это происходила бурная дуэль вот, между Комковым и Гоцем особенно. Вот, ну и по другим вопросам тоже там по вопросам, а, например, с кем из других партий надо блокироваться. Да, вот, там дошло до того, что даже начались оскорбления. Там один такой Анский Рапопорт был публицист, он назвал «наши большевики», там начал кричать по отношению к Комкову там, и к его единомышленникам.
Ну, в общем, предвидел будущее.
На что председательствующий Ракитников сказал, что нет, товарищи, в нашей среде большевиков нет. Ну вот, немножко...
А союзники-то нашлись потом.
Да, союзники нашлись. Но это немножко другой вопрос. Да, в тот момент все-таки старались сохранить единство партии. Спиридонова публикует вот первая, наверное, ее статья после ее возвращения вот в московской газете эсеров. Она публикует статью о третьем съезде прошедшем. и в которой как раз обосновывает необходимость сохранения единства партии. Вот. Спиридонова даже дальше, когда она отправилась уже в Петроград, она вместе на одном митинге выступала с Авксентьевым, пожалуйста, с тем же Гоцем, с Брешко-Брешковской. Тоже показательно. Но потом наступили июльские дни, потом наступил провал июньского наступления. И,
вот какая была реакция, кстати говоря, на этот такой путч большевистский первый?
Сейчас скажу, просто еще хотел только досказать вот по съезду, что все-таки прошла резолюция ГОЦа о том, что нужно защищать завоевание Великой Русской революции, но только концепция изменилась, потому что они же говорили, что мы теперь ведем не империалистическую войну, а войну оборонительную. И если их и должно называть оборонцами, то именно революционными оборонцами такой термин появился, что мы защищаем завоевание молодой русской демократии вот от прусского милитаризма, от этого сапога наследников Бисмарка кованого, который все как бы задавит. Да? Вот такая концепция появилась. Что касается июльских дней, то, во-первых, конечно, здесь уже бушевал Кронштадт, а в Кронштадте все эсеры были левыми. Раскольников, по-моему, писал в воспоминаниях, что среди наших эсеров не было ни одного как бы не левого. Вот. И кронштадтцы активно поучаствовали. Спиридонова, когда прибыли как раз кронштадтцы, приветствовала их Василия Островской гавани, вот, пыталась, значит, с речью обратиться. Вот, но там немножко большевики кронштадтские перехитрили, они увели матросов к дворцу Матильды, к дворцу Кшесинской, где был штаб большевиков, еще не разгромленный. И Ленин там с балкона выступал. Потом эсеры и анархисты обиделись кронштадтские, что большевики немножко там перехитрили, так сказать, увели народ к своему спикеру главному. Вот. Но когда начались аресты вот тех же кронштадтцев и других, то в ВЦИК, та же Спиридонова и другие, они очень резко протестовали, и было арестовано несколько как раз представителей левого крыла. Вот в Гельсенфорксе арестовали, в Хельсинки нынешнем, да, арестовали Прошьяна и Устинова, которых мы уже упоминали, их в кресты тоже доставили. Вот. Поэтому, естественно, они протестовали, и вот здесь уже началось обособление и левых тоже.
Ну, то есть, а вот эсеры центра, как вы говорите, они, значит, не воспринимали большевиков как предателей, которые на немецкие деньги пытаются, значит, погубить революцию?
Так дело в том, что такие буржуазные газеты, как их называли, они и Чернова в том же самом обвиняли. Вот. Ну, естественно, Чернов же участвовал в Цемервальских конференциях. Их они всех обвиняли. Вот. И у Чернова в это время такое незавидное было положение, потому что его тоже в постиюльские дни клеймили весьма и весьма. Вот. И поэтому в целом, конечно, можно посмотреть очень интересные протоколы ЦК, они опубликованы. Вот. Там очень острые шли дебаты, и зачастую, как сам Чернов потом анализировал эти протоколы, что иногда случайное заседание, где на некоторых заседаниях был перевес вот таких левоцентристов, на других был перевес именно таких правоцентристов. И вот решения принимались иногда очень спонтанно, в зависимости просто вот какой был кворум, вот, и кто там превалировал вот, на конкретном заседании.
Всех, в общем, сплотил потом в августе.
Ну, всех не всех. Савенкова исключили вообще-то, между прочим, за связь с Корниловым. Его официально исключили. И после этого уже ошибочно Савенкова называть как эсером. Он уже больше никогда потом впоследствии в ПСР не состоял. Да? Вот, ну, в каком-то смысле на определенный момент, да, сплотило.
Ярослав, а сколько было в этот момент, ну, вот к условному там октябрю, к осени, членов партии социалистов-революционеров? Ну, вот есть выражение «мартовские эсеры», это те, кто бросились, значит, как бы в будущую правящую партию записываться весной. Вот сколько ж набралось-то?
Ну да, запись-то шла действительно иногда подчас целыми цехами, и ротами, и экипажами флотскими, да. Вот, поэтому очень трудно на самом деле сказать. Правильной регистрации какого-то правильного дела производства еще не было на этот момент отлажено. Поэтому даже вот оценочные...
Какие есть оценки?
Оценки историков такие. Но в советской историографии обычно назывались цифры от 400 тысяч до 700 тысяч. Вот. А наибольшие цифры я встречал у голландского историка, известного специалиста Марка Янсена, который предполагает, что до миллиона могло доходить. И вот у покойного коллеги из МГУ, который, давайте его тоже, Михаил, вспомним, Николай Дмитриевич Ерофеев, он очень много сделал для публикации как раз этих документов, и вот протоколов этих съездов, стенограмм, о которых мы тоже говорили. Он внезапно скончался в этом году после этого заседания прежнего, распущенного уже сейчас диссовета у нас в МГУ, который, набивший всем оскомину диссертацию Мединского, ну, не рассматривал, а выносил по ней решение. Ерофеев, как заместитель председателя совета, был не согласен с этим решением и потом скоропостижно скончался прямо буквально через...
Да, очень жаль.
Да, и вот Николай Дмитриевич, а он мне давал когда-то путевку в аспирантуру, очень я уважал этого профессора из Факовского. Вот. Он тоже считал, что до миллиона доходила численность. Ну, вот примерно как-то так, да.
Скажите, вот что, собственно, с вот этим расколом на все-таки левых и, собственно, ортодоксальных эсеров? Как он шел? Собственно, он состоялся фактически в то же время, или, по крайней мере, формализовался, когда большевики захватили власть. То есть получилось так, что он в каком-то смысле парализовал партию противостоять перевороту.
Ну, на самом деле процесс расщепления шел и раньше, но не только в столицах. Мы все-таки сейчас с вами говорили преимущественно о петроградской ситуации, а был еще Харьков, где мощная была организация, и она с самого начала именно себя называла эсеры-интернационалисты. Была Казань, очень тоже крупная там организация была, и там уже два комитета существовало с весны еще 17-го года. Один комитет возглавлял будущий крупный левый эсер Колегаев, который станет первым наркомом земледелия уже вот в двухпартийном совнаркоме под Лениным, да, вот, а он назывался младший комитет, такой вот левый эсеровский, а был еще так называемый старший комитет, который стоял вот на альтернативных позициях, вот, и в ряде других мест уже это по факту расщепление уже происходило. Но, в принципе, как я считаю, что вот достаточно было, как, может быть, какого-то случайного набора, каких-то факторов, которые могли толкнуть совершенно по другому направлению всю партию.
Как по другому направлению? Левые шли, собственно, вот к этому самому социалистическому перевороту, я так понимаю, и поддержали большевиков, вошли в военно-революционный комитет, то есть они пошли по пути такого путчизма, да?
Ну, это вы берете уже ситуацию, может быть, мы к ней лучше вернемся в каком-нибудь другой передаче уже осени 17-го года, уже бурной осени 17-го года. Я-то хочу сказать, что все-таки процесс размежевания Единой эсеровской партии вот весной и летом был гораздо более сложным, чем это принято считать.
А в чем сложность?
Ну, потому что партия колебалась действительно реально перед выбором нескольких траекторий движения, и при том неустойчивом положении, в котором... находилась ПСР, даже небольшое колебание ее ядра в лице ЦК могло послужить началом движения вот в другом направлении.
Ну, к примеру, они могли каким-то образом сохранить единство, и тогда большевики не получили бы союзников к октябрю как раз.
Вот я и пытаюсь все время сейчас над этим размышлять. Я считаю, что это, конечно, была главнейшая ошибка эсеров, вот что они допустили. Причем виноваты обе стороны. Да, да, конечно, что они допустили. Потому что были определенные элементы и среди левых эсеров, кто старался сдерживать ситуацию. Например, председатель Томской организации Борис Марков, и он потом семеновцами будет убит в 20-м году на Байкале. Вот, он входил в редакцию первого левоэсеровского журнала, на который был создан как дискуссионный орган «Наш путь» под редакцией Спиридоновой. Коган Бернштейн был председатель Воронежского комитета. Он тоже говорил, что себя называл умеренно левым. Да? Они потом крупные позиции занимали. Тот же Коган Бернштейн станет членом ЦК потом уже следующего, с декабря. И он на съезде уже декабрьском эсеров как раз говорил, что надо было исключать не этих, не левых надо было исключать, а надо было исключать как раз наших правых, Бабушку и Керенского, и тогда бы раскола не случилось.
Потом же уже на следующем съезде вот правых оборонцев исключили из партии, там, Организационный совет Петроградской группы эсеров.
Нет, такой. Нет, им все время их пугали этим, так сказать, немножко даже шантажировали, так же, как и левых. Как только левые, вот в июльские дни они создали тоже организационное бюро, им ЦК заявило, что это неправомочный орган какой-то, так сказать, государство в государстве. То же самое оно заявило и правом по поводу этого организационного совета. Но они не были исключены, как раз в том-то и дело. Вот. И более того, и левых тогда не стали исключать, когда они согласились распустить это организационное бюро. Комков принес покаяние в ЦК, и их тогда не исключили.
Это в какой момент?
Это в июле, вот, во время этого июльского кризиса.
Ну, к осени-то они совсем уже разругались.
Ну, вот я говорю, давайте лучше вернемся. В оставшиеся 10 минут мы точно не успеем поговорить ни о предпарламенте, ни о Совете Республики, который провозгласил тогда впервые Российскую Республику, да? Вот, а ВРК...
А в чем тогда разница была в позициях левых и центра у партии эсеров вот в этот момент, уже после Корнилова?
После Корнилова, но я говорю, там были люди, которые старались сглаживать острые углы, и внутри самого ЦК тоже, вот такие, как Веденяпин, например, они пытались сглаживать эти острые углы, а были действительно, которые уже задались целью вот обособиться. Вот, и на местах уже этот раскол де-факто уже произошел. Вот, до юра,
как
может,
же он произошел? Вот смотрите, если даже списки в учредительное собрание в основном были общие у правых и левых эсеров, вот у меня тут есть написано, конкурирующие списки были в 4 губерниях и в Петрограде, да, ну и там еще вот Воронеж, Енисейская, значит, всего где-то 7 или 8 регионов плюс Балтийский флот.
А это не дополнительно выдвинули. Дело все в том, что общепартийных делегатов выдвинул в учредительное собрание, выдвинул совет партии, который состоялся как раз в августе. Но совет он проходил до Корниловской истории, вот накануне Корниловской истории. Он выступил, выдвинул общие списки. На нем тоже, на этом совете партии, это следующий был крупный вот форум, да, с приездом региональных тоже лидеров, на нем было меньшинство левых эсеров. Оно со своей позиции выступало, но оно тоже еще не шло на раскол. И списки были выдвинуты, поэтому общие. Да, там торговались, да, там согласительные комиссии всякие существовали. И, кстати, и по поводу выработки резолюций тоже на всех этих форумах тоже согласительные комиссии существовали. Вот, и голос левых тоже принимался в расчет. При этом, когда все-таки какая-то относительно компромиссная резолюция принималась.
Ну что, вы хотите сказать, что вот этими резолюциями или там единством партии, или там даже деятельностью предпарламента можно было противостоять силовым действиям большевиков, которые опирались фактически на, ну, не знаю, на отряды Красной Гвардии и на, так сказать, часть там солдат-матросов, вот, и власть брали силой?
Ну, на самом деле...
А у эсеров силы оказалось мало.
Нет, им тоже было на кого опереться, там целый ряд...
Только ни разу не оперлись.
Целые, ну, потому что не было решения ЦК, опять мы перейдем к следующим вопросам и утонем к ним. ЦК не приняло решение, там были военные ячейки, военная организация была достаточно сильная, и они могли мобилизовать, на самом деле, тоже своих сторонников.
Ну, слушай, они не мобилизовали.
Хотели избежать гражданской войны, потому что они были противниками братоубийственной войны внутри демократии, вы поймите. Вот в чем дело. Большевики
иногда,
не были
может
противниками.
Быть, лучше силу применить, чтобы избежать гражданской войны.
Ну, знаете, когда вот пройдет лет 50-100, там вот так легко рассуждать. А как люди тогда могли это понять, если бы они, конечно,
ну, они все любили опираться на исторический опыт, там французская революция, там сколько революций за это время было в Европе.
Вот они и хотели учесть печальные уроки этой французской революции и не допустить как раз раскола между Д'Антоном и Робеспьером, условно говоря. Да?
Ленин-то не скрывал своих планов. Он прямо говорил там о превращении империалистической войны в гражданскую и о том, что никаких там договоренностей и прочее. А вот эти замечательные люди, о которых вы пишете, они жили какими-то мифическими представлениями реальности.
Во-первых, кроме Ленина, в партии большевиков тоже были разные течения. Не забудем, что там было достаточно сильное течение правых большевиков.
Вы имеете в виду Каменева?
Не только. Нагин, который возглавлял Моссовет, и Рыков, да.
Они ничего же не добились. В конце концов, все их идеи там про однородное социалистическое правительство, все это...
Совершенно верно, потому что эсеры к этому времени раскололись. А вот если бы не раскололись...
А Ленин был просто
тогда бы
мощной фигурой.
Смогли бы договориться с правыми большевиками и с левыми меньшевиками.
То есть вы хотите сказать, что был шанс расколоть большевистскую партию, а не эсеров?
Был. И Ленин даже ультимативно говорил товарищам ЦК, что он уйдет там, будет просить тогда у рабочих, так сказать, помощи, что он выйдет из ЦК, если там не выйдут там его оппоненты. Вот. Там тоже была сложная ситуация. Но давайте еще раз все-таки к этому вопросу вернемся. А можно я вам маленький подарок из Парижа
сделаю? Да, пожалуйста.
Вот мы...
Рояль в кустах.
Да. Уникальную хочу подарить вам открытку и показать тоже зрителям сетевизора. Это икона, репродукция, естественно, иконы. Тут изображена в 17 году очень активная эсерка. Она даже была городским головой одного из городов Анапы, да, под фамилией Кузьмина Караваева еще. Потом она в эмиграции будет жить под фамилией Скопцова. Это уже
мать Мария.
Мать Мария, конечно же, знаменитая мать Мария. А рядом с ней стоит член ЦК эсеров в 17 году Илья Исидорович Бунаков-Фундаминский. Настоящая фамилия Фундаминский, литературный псевдоним Бунаков, да, который вот примет православие уже в эмиграции. Вот будет активно с Бердяевым сотрудничать, вот, с Георгием Федотовым и в журнале «Православное дело». Вот, и будет помогать матери Марии в сопротивлении. И в 42-м году он погибнет в Освенциме, она также погибнет. И вот в 2004 году Константинопольский патриархат их прославит в качестве преподобной мученицы. Вот мать Марию вместе с сыном, вместе с отцом Дмитрием Клепининым, с иереем Дмитрием, в приход которого они входили. Вот. И вот такая уникальная действительно открытка икона, которую вам хочу преподнести.
Спасибо. Я должен сказать, что вообще это довольно интересная сама по себе тема, поскольку среди эсеров, собственно, вот такого центристского направления, да, действительно было такое православное, я бы сказал, такое даже или мистическое направление. Да?
И не только центристского. Тогдашний секретарь и помощник Марии Спиридоновой, левый эсер Голынский, штабс-капитан и георгиевский кавалер, станет крупным деятелем катакомбной церкви. Его знают под именем Антоний Голынский, да, допустим, скажем, такой эсер, который возглавлял Кологривскую земскую управу в 17 году, Аверин, потом примет пост и станет целебатным священником, он тоже причислен к лику священномучеников, будет расстрелян в 37 году. Вот. Там, конечно, это очень интересно, потому что вообще тут можно и взгляд через литературу посмотреть, через тех писателей, которые сотрудничали с эсерами, а, собственно говоря, все звезды Серебряного века с ними сотрудничали. От Ахматовой, которая выступала в правоэсеровских клубах, как вы выражаетесь, до Есенина, Клюева,
да, знамя труда,
Пастернака и так далее, которые, наоборот, выступали, пожалуйста. 14 декабря в Петербурге, в Соляном городке, Борис Комков, Сергей Есенин вместе выступают на вечере памяти декабристов. Вот. И, конечно, те социально-христианские тоже мотивы, которые отражены вот в их лирике, это тоже, конечно, все может интересно быть нами рассмотрено.
Ярослав, да. Я чувствую, что мы до октября 17 года не добрались, придется отдельно на эту тему поговорить про эсеров и переворот, а я просто сейчас воспользуюсь, тут пара вопросов есть. Вот Виктор спрашивает, были ли эсеры за сохранение частной собственности или за отмену? Ну, думаю, что социалисты-то они не очень к частной собственности хорошо относятся. относились?
Ну, я уже говорил, что эсеры все были разные. Кто-то признавал многоукладность, кто-то выступал за социализацию не только земли, но и производства, и, конечно, финансовые сферы, как левое крыло. То есть эсеры были сами к себе разные.
Ну и, пожалуй, последний еще один вопрос. Основная политическая ошибка в ходе февральской, ну, видимо, всего процесса 17-го года, которая привела эсеров к поражению.
Я уже сказал, самое основное – это раскол партии. Но поскольку именно эсеры все-таки набрали 46% голосов, а вместе с представителями национальных партий все 50% на выборах в учредительное собрание, то мы просто обязаны осенью вернуться к этой теме и обсудить ее снова и снова.
Спасибо. Сегодня гостем «Эхо Москвы» был доктор исторических наук профессор Ярослав Леонтьев. Мы говорили о партии социалистов-революционеров в 17-м году, вот, о расколе, триумфе. Ну, чуть-чуть не договорили. Думаю, что продолжим в следующий раз. Всего доброго. Передачу вел Михаил Соколов.
Спасибо.
До свидания.